микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Льва Толстого «Крейцерова соната». Парадоксальное, почти безумно маниакальное, но неизбежное, логически вытекающее из теории, высказываемой героем вслух случайному попутчику Реноме, власть женщин, от которой страдает мир, от того, что мужчины воспринимают их как орудие наслаждения, все-таки имеет в себе нечто здравое. Возьмите всю поэзию, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, криком кричит Познышев. Вы видите, что женщина есть орудие наслаждения. Она такова на трубе, на Грачевке, районы публичных домов, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола. Ну, наслаждение, ну, удовольствие. Так бы и знать, что удовольствие, что женщина – сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину. Боготворят, а все-таки смотрят, как на орудие наслаждения. Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Это все делают, а взгляд на нее все тот же. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом других. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других. Считали бы это грехом или стыдом. И так далее. Переменится это тогда, присовокупляется далее, когда женщина будет считать высшим положением состояние девственницы, а не так, как теперь. Высшее состояние человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем, чтобы иметь возможность выбора. Далее теория о власти женщин приобретает черты почти пародийные, чего совершенно не осознают ни герой, ни автор. Читаем. Да вы знаете, то властвование женщин, от которого страдает весь мир, все это происходит из-за этого. То есть из-за того, что все направлено к завлечению в брак женщины и мужчину. Чтобы этого не было, нужно по Познышеву всех женщин, а заодно и мужчин, принудить к девству. Если же этого не удастся, игнорировать существование женщины вообще. Но как его игнорировать, если и сам ты женат на женщине, да еще и матери шестерых детей, твоих собственных, между прочим, и она никак не может обратиться в состояние девственницы, по напрашивающимся самим собою причинам. Логически развивая это положение, в случае невозможности избавиться от власти женщины над собой, нужно ее убить. Что, впрочем, и делается. Более того, если признать правильность рассуждений героя, то его дикий поступок может быть воспринят как бунт против существующего порядка вещей, но порядка по-толстому неверному, что вообще-то есть форменное сумасшествие, которое, повторяю, герой за собой не признает. Зато признает гордость. Ну, как бы похотя, тут же от этого признания отвлекаясь в более важные сферы. Продолжаю прерванную цитату. «Как властвование женщин?» – сказал я. «Правда, преимущество прав на стороне мужчины». «Да-да, это самое», – перебил он меня. «Это самое то, что я хочу сказать вам, что это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны, что она властвует». Точно так же евреи, как они своей денежной властью оплачивают за свое угнетение, так и женщины. А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы? Хорошо, мы торговцы, завладеем вами, говорят евреи. А, вы хотите, чтобы мы только были предмет чувственности? Хорошо, мы как предмет чувственности и поработим вас, говорят женщины. Конец цитаты. Собственно, камень преткновения для Познышева есть как раз чувство похотливости, буквально его изнуряющее. Как, впрочем, и самого Толстого, о чем мы можем узнать из его дневников. Причем чувственность без любви, которой он, очевидно, был органически лишен и просто вынужден был мерить всех по себе. Поэтому, наверное, у него вызывало сомнение, мягко говоря, бесстрастие в этой сфере святых. Сочетание же влечения к женщине одновременно с чувством любви к ней он, если и мог допустить, то лишь в виде гипотезы, которая тут же опровергала не менее присущее ему прагматическое чувство. Не потому ли оно, доведенное до крайности, далее приводит героя к пассажам, весьма близким к пародии? Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей, заниматься этими делами не составляет никаких прав, а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию. По своему желанию выбирать мужчину, а не быть избираемой. Посмотрел бы Толстой, к чему привело осуществление его теории на практике в наши дни. Вряд ли стал бы настаивать на своем. А он, может быть, даже предчувствуя такой результат, все-таки настаивает устами Познышева. «Вы говорите, что это безобразно», – вещает тот. «Хорошо. Тогда, чтоб и мужчина не имел этих прав, что тоже стало реальностью в современном нам мире», отмечаю в скобках. В чем можно согласиться с Толстым, так это в том, что чувственность женщины и вправду в наши дни используется как средство разрушения привычных семейных связей современными психотехнологами. Но ведь об таком же разрушении, как мы убеждаемся, мечтал и сам Толстой. Читаем далее. И вот, чтобы возместить это право, она действует на чувственность мужчины. Через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она же злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми. «Да где ж эта особенная власть?» – спросил я. «Где власть?» «Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей. А посмотрите, 0,9 этих магазинов. Есть ли что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная их доля работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов, гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства держат 0,9 рода человеческого. А все от того, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так он подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне бывало неловко, жутко, когда я видел разряженную даму в бальном платье. Но теперь мне прямо страшно. Я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное. И хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет. Конец цитаты. Как тонко, однако, работает дьявол с сознанием человека, смешивая в нем в тонких пропорциях элементы здравого представления о предмете с попросту вздорными, а затем доводя эту смесь до полного абсурда, что подсознательно, скорее всего, замечает и повествователь. Но не Познышев. «Да, вы смеетесь», – закричал он на меня. «А это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляниям, по дорожкам всякие капканы. Хуже. Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах, не запрещены. Они опаснее в 1000 раз. Курьезно, что Познышев, придающий такое значение внешним факторам в вопросе, которым он буквально одержим, уверен, что, борясь против всего того, что он только что перечислил, сам он стремится к внутренней чистоте. Но не потому ли делается упор на противопоставление любви чувственной и духовной, что он попросту не может сочетать одно с другим, ибо чувственность в самых грубых формах постоянно празднует над ним победу? Стоит, например, прочесть о вещах, которые дают повод для ревности, часто посещающие Познышева. Эти его признания я упускаю. Но главная причина все-таки кажется в том, что семейную жизнь он выбирает, будучи сложившимся ханжой. Причем причина этого выбора чисто головная, как ни странно для такого рода человека. Но он ведь, с другой стороны, блудником себя, обвиняя в этом других, как раз и не осознает, хотя и признает себя свиньей. Читаем 10 главу. «Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости пред собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел». Здесь и в некоторых других местах Толстой не без успеха создает у читателя впечатление о герое как в высшей степени совестливом и мучимом совестью человеке. Однако мучения эти не от покаяния, от бестолковости, от путаницы, возникающей вследствие принятия одного за другое, например, благородство за подлость и тому подобное. Возвращаемся к прерванной цитате. «Без стыда не могу вспомнить теперь это время жениховства. Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Как будто одно с другим не может сочетаться. Но в одномерном мире позднего Толстого не может. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить было ужасно трудно. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, о устройстве, планах, было сказано. А дальше что? Ведь если бы мы были животными, то так бы и знали, что говорить нам не полагается. А тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами». Конец цитаты. То есть думаем об одном, известно о чем, а говорим о пустяках. Вообще здесь забавнейший для меня момент, в особенности апелляция к животному миру, на который проецируется мир человеческих отношений. И тут же эта апелляция и опровергается желанием чего-то большего. Так есть здесь это последнее желание или его нет? Похоже, этого не знают ни автор, ни герой. И так далее, по той же подсказанной врагом человечества логике. Совокупление неестественно, потому что нет неразвращенных людей. Раз их нет, то и не надо во имя нравственной чистоты или даже правды от него воздерживаться. И далее, по той же цепочке. Надо воздерживаться и от деторождения, ибо погрязшему в пороках роду человеческому не стоит продолжаться, тем более что и никакой причины, помимо похоти, в совокуплении нет, причем похоти, связанной с отвращением. Это нечто вроде того, убеждает слушателя Познышев, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от курения, так же, как и от этого, если будет, то будет в том. Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порок, для того, чтобы получить от него наслаждение. «Как порок?» – восклицает слушатель. «Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве». «Естественным, — сказал он, Познышев, — естественным? Нет, скажу я вам, я пришел к убеждению, что это неестественно. Да, совершенно неестественно. Естественно есть, и есть радостно, легко, приятно и не стыдно. С самого начала здесь же мерзко и стыдно и больно». И так далее по замкнутому кругу. В качестве подтверждения привлекаются сомнительные тезисы. Есть даже ссылки на Святое Писание с привычным для Толстого передергиванием смысла цитат. Далее рассуждение и вовсе на грани бреда. Читаем. «Все-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы». Он не сейчас ответил. «Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться?» «Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?» — сказал он. «Как зачем? Иначе бы нас не было». «Да зачем нам быть-то?» «Как зачем? Да чтоб жить». «А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. Ну а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель». Так оно и выходит. Вы заметьте, если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите. Если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая и упорная – половая, плотская любовь. И потому, если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, пред ним стоит идеал. И, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит. Выходит, что плотская любовь – это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, но не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них – половая. А есть половая страсть и есть новое поколение. Стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными, оцените наглость Познышева, желающего исправить не только жизнь людей, но и подкорректировать замыслы Бога. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы. А чтобы достигнуть цели, Богу надо было сотворять новых людей. Если же они были вечны, то положим, хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям, исправлять ошибки и приближаться к совершенству. Положим, что они достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего. Ну, хотя бы на этом спасибо, хоть здесь Бог прав. Но, может быть, вам не нравится форма выражения, и вы эволюционист, то и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных, людская, для того, чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться. Должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. Род человеческий прекратится. Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что ж странного, что по учению нравственному выходит то же самое? Конец цитаты. Вывод. Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно, и главное, к своей жене. Конец цитаты. Дальше, как говорится, ехать некуда, поэтому я и не буду далее вместе с Толстым и его героем запутывать слушателей посредством их словоблудия. Кратко скажу, что причина извращенного мышления героя не в расхождении, по моему мнению, нравственного идеала и отсутствии его в повседневности или в отсутствии в ней же чистых душ, которые этот идеал могут выразить в супружеской жизни, но непонимание героем того, как этот идеал вырастает из повседневности, из уподобления других людей себе самому. Можно еще и еще цитировать пространные, однообразные вариации на заданную тему. Но можно изложить то, что герой хотел сказать буквально несколькими фразами. Чтобы избавиться от влечения к женщине, нужно просто игнорировать ее природу, перестать считать ее женщиной. И продолжая эту маниакальную цепь рассуждений, еще лучше попросту ее уничтожить. Впрочем, я об этом уже говорил. И начать, естественно, надо с собственной жены, что и делается. Из всего этого поневоле возникает вопрос, связанный с главным событием повести, сконцентрировавшим в себе итог всех размышлений Познышева. Главное это событие убийства, могущее рассматриваться как вершинная точка бунта героя против власти женщин. Так оправдан ли этот поступок в глазах автора? Думается, скорее да, чем нет. В самом деле, что остается делать человеку с такими взглядами, каковы он подробно излагает собеседнику, и этим самым, между прочим, пытается уверить не столько его, сколько себя в собственной правоте. Причем аргументы приблизительно те же, что и у Феди Протасова из «Живого трупа», которые, если их кратко озвучить, будут выглядеть так. «Не могу выносить формальности семейной жизни, поэтому заведу себе любовницу, для которой эти формальности не важны, и женюсь на ней. Но поскольку церковной консисторией предусмотрены при этом формальности, связанные с разводом, то разводиться с первой женой принципиально не буду. А если меня попробуют возвратить к прежней жене, самоуничтожусь». Это термин Толстого и его героя. Сходный вариант, кстати, рассматривается и героем Крейцеровой сонаты, а именно «Лечь на рельсы». Это было бы вообще более логично для него, однако он вместо этого убивает свою жену и в этом видит пик сведений собственных счетов с неправильно живущим, по его мнению, человечеством. Пускай так, но почему претензии предъявляются человечеству, а месть направляется исключительно на жену, в которой сосредоточились, правда, по мнению повествователя, все его человечества, пороки? Отсюда следующий вопрос – должна ли она страдать за всеобщую, между прочим, присущую самому повествователю, вину? Почему бы ему не убить самого себя, раз жизнь для него не имеет никакой цены? А вот, в частности, почему. Далее текст Толстого. «Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы, под вагон и кончить». Это, как мы убедимся, не единственная мысль, роднящая Познышева с героиней самого знаменитого двухтомного толстовского романа. Однако, что мешало мне это сделать, читаем мы далее, была жалость к себе, тотчас же непосредственно вызывающая ненависть к ней. Нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо, чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал, говорил я себе. То есть Познышев проявляет себя куда непоследовательной Анны Карениной. А ведь перед этим были десятки страниц о ненужности жизни на земле, о неважности того, что подумают о тебе люди и прочее. Вот ведь и воображаемого раскаяния жены, которая должна покаяться в непонимании мужа после его смерти, этому мужу мало. Ему хочется еще и сводить в свою душу ее воображаемого любовника». Чтобы, дословный текст Толстого, посмотреть на тех дьяволов, которые разделяли ее. Конец цитаты. Эти дьяволы, поселившиеся в душе героя и направляющие ее к неизбежному для него и для жены исходу, не раз упоминаются в его исповеди. Их роль в этом исходе мы и попробуем исследовать в следующей передаче. Thank you.
Thank you.